до последнего патрона. Если не полный перечень убитых за последнее время воров и авторитетов едва ли поместится на одной странице, то в списке погибших бригадиров и боевиков претендует на издание отдельной книги «Памяти павших в мафиозных войнах». Практически каждый поименный состав группировки рано или поздно превращается в мартиролог. Некоторые кланы, как это предусмотрительно сделали в Люберцах и Долгопрудном, даже закупают заранее землю под захоронение братвы, создают персональные колумбарии. Не сохранилось ни одной бригады в первоначальном составе, а некоторые заканчивают хоронить своих боевиков уже по второму кругу. Подобная ситуация, например, сложилась в подмосковном Хотькове. Две местные группировки никак не могли поделить сферы влияния, точнее, места торговли фальсифицированной водкой. Назначили стрелку около кинотеатра «Юбилейный». Одна из бригад прибыла навстречу вовремя, другая так и не явилась. Прождавшие напрасно уже праздновали победу. По правильным понятиям, не явившаяся на стрелку сторона признает тем самым свое поражение. Победители двинулись к машинам, когда на площадь выбежали несколько человек в камуфляже, черных масках, ночь, и открыли ураганный огонь из автоматов. Вечер только начинался. Люди возвращались с работы, кто-то отправился на прогулку. Стрелявших это не остановило. А меткостью они, как выяснилось позже, не отличались. Кроме пятерых боевиков, погибших сразу, смертельное ранение получил случайный прохожий, врач скорой помощи, вышедший с маленьким сынишкой. Уцелевшие члены расстрелянной группировки в долгу не остались. Отдали его сполна через 4 месяца, когда ничего не подозревавшие соперники решили немного расслабиться. На 2 «Жигулях», 8-ке и 9-ке они подкатили к торговому центру «Альянс», взяли закуску, сигареты, баночного пива. Погрузили покупки в багажник, плюхнулись в машины и собрались отъезжать, как вдруг из-за торговых рядов демонстративно спокойно вышли 3 в масках с автоматами в руках. Ситуация повторилась, только на этот раз обошлось без случайных жертв. После беглого огня по автомобилям 4 боевиков скончались мгновенно. 5-го до больницы довести успели, точнее, до ее морга. Оперативники опознали в жертвах лидера местной группировки 36-летнего Белоусова и бойцов его бригады. Попили пивка. Затем маятник качнулся в обратную сторону. Правда, после такого кровопускания устраивать бойню ни у той, ни у другой стороны сил не было. Но систематическая охота и отстрел конкурентов продолжались. Лишь недавно, как сказал заместитель начальника управления уголовного розыска Московской области Юрий Торопин, страсти чуть поутихли, убийства в Хотькове прекратились. Надолго ли? Об огневой мощи и вооруженности банд разговор особый. В 80-х годах московская милиция изымала стволы крайне редко, а уж перестрелку с бандитами и вообразить было невозможно. Один из первых, кто нарушил традицию, оказался Алексей Чернов из бригады Мансура Шелковникова. Чернов, которого все называли Леша Нанаец, затеял стрельбу из автомата по преследовавшим его гаишникам. ЧП долго обсуждалось с людьми в милицейской форме и их оппонентами. Случившееся назвали «беспределом» и те, и другие, Мало кто мог предположить, что такие ситуации через несколько лет станут рядовым явлением. На пикете ГАИ Дмитровского шоссе милиционеры попытались остановить «Жигули». Водитель затормозил, но вместо удостоверения достал АКМ и уложил на повал троих сотрудников поста. Четвертый уцелел по чистой случайности. Услышав выстрелы, спрятался за стену поста. На Волгоградском проспекте патруль в поздний час окликнул подозрительного прохожего. «Документы. Сейчас, командир. Вместо бумажника бандит вытащил из кармана пистолет Макарова. Одного насмерть, двух на инвалидность. Если так легко стреляют в милиционеров, вооруженных и как будто подготовленных, для противостояния преступнику, то с рядовыми согражданами и вовсе не церемонятся». Житель микрорайона Братеево ранним вечером шел по улице с нежным названием «Ключевая». Неожиданно рядом притормозила шестерка с крепкими молодыми людьми. «Сигареты есть?» — окликнул пассажир «Жигулей». Прохожий был некурящим, что явно не понравилось ездокам. Двое вышли из машины и набросились на пешехода. Тот оказался не робкого десятка. Увидев, что обидчик превосходит их в физической силе, один из ездоков достал пистолет ТТ и прострелил прохожему ноги. Затем нападавшие с достоинством сели в машину и укатили. Даже в центре Москвы стрельбой никого не удивишь. Разборка у входа в отель «Совой» напротив магазина «Детский мир» в двух шагах от здания бывшего КГБ белым днем не вызвала никакой паники у прохожих. Это бесстрастно зафиксировала телекамера системы безопасности у входа в гостиницу. Люди равнодушно смотрели на трупы двух дагестанцев, лежащих в лужах крови на тротуаре, обменивались замечаниями и шли дальше. Эка невидаль, покойник с пулей в голове. В арсеналах банд есть все, чем располагает российская армия, включая элитные подразделения спецназа и антитеррористических групп. Встречаются даже автоматы, на корпус которых нанесен особый состав, не оставлявший на поверхности отпечатков пальцев. Такой ствол был изъят оперативниками у бандитов пушкинской группировки. В тайниках находят самые скорострельные в мире израильские УЗИ. Их чеченские аналоги БОРС, мощные помповые ружья и карабины производства Соединенных Штатов Америки, австрийские полицейские пистолеты «Глок», ставшие любимыми игрушками профессиональных киллеров, компактные гранатометы, бесшумно стреляющие арбалеты и приборы ночного видения. Кстати, об экзотике. Сыщики, работавшие по делу об убийстве депутата Госдумы Андрея Айсбердзиса, изъяли уникальное подслушивающее устройство. Оно умещалось в небольшом атташе-кейсе, но обладало исключительными радиотехническими характеристиками. С его помощью, без использования примитивных жучков и кнопок, можно четко прослушивать разговоры в офисе, находясь за несколько десятков метров в автомобиле. Поглядеть на диковинку, обладателем которой была химкинская группировка, сотрудники МВД ходили как на экскурсию. О подобных вещах большинство лишь читало в детективных романах. В каждой бригаде есть конкретное лицо, отвечающее за оружие. Его так и называют — оруженосец. Он следит за техническим состоянием стволов, боекомплектом, выступает экспертом при закупке, пристреливает новое приобретение. Раньше московские бригады использовали для отработки точности стрельбы пустынные пространства Люберецкой станции аэрации. Их между собой называют «карты». Оперативники показывали стену деревянного сруба, нашпигованную пулями самого разного калибра. В последнее время боевики упражняются вполне официально, оплачивая часы тренировок на прекрасно оборудованных полигонах и тирах подмосковных воинских частей. Прихватывает с собой подруг, устраивая нечто вроде пикников с гусарскими утехами. Кроме оруженосцев, уважающая себя группировка имеет собственных пиротехников. Использование взрывных устройств для устрашения жертв или устранения конкурентов становится все популярнее. Риска попасться немного, улик не остается. Раскрываемость преступлений нулевая, зато эффект стопроцентный. Подрывники чаще всего применяют примитивные диверсионные методы. К карданному валу автомобиля привязывают веревку, конец которой закреплен за чеку гранаты, или замыкают детонатор на систему зажигания. Садится человек в машину, запускает двигатель и поминай, как звали. Более изящная установка радиоуправляемых бомб. Такие фокусы требуют высокого профессионализма, но, учитывая постоянный отток опытных кадров из засекреченных подразделений МВД, ФСБ и ГРУ, недостатка в исполнителях в ближайшие годы не предвидится. А статистика свидетельствует, за последние 4 года использование взрывных устройств в преступных целях выросло в 50 раз. Торговля оружием считается одним из самых доходных дел. Некоторые специализируются на этом бизнесе, используя для пополнения собственных арсеналов плохо охраняемые армейские склады, находящиеся в плачевном состоянии оружейные заводы и горячие точки бывшего СССР. Иногда банды узкого профиля, соблюдая меры конспирации, успешно действуют несколько лет, и только внутренние разногласия приводят к их разоблачению. Так случилось с группой, лидером которой был 26-летний недоучившийся студент по кличке Бегемот. Бандиты действовали с размахом, ежемесячно получая для продажи по 150 пистолетов Макарова и ТТ китайского или отечественного производства. Милицейские заслоны и оперативные мероприятия, имеющие громкие названия «Арсенал» или «Невод», им нисколько не досаждали. В группе имелся волшебник, легко преодолевавший любые преграды. Звали его Игорь Симаков. Работал он милиционером-водителем Талдомского ОВД. Используя служебную машину, знание паролей и ориентируясь в расположении пикетов и контрольных постов, он без проблем перевозил партии оружия от поставщика из Тверской области к покупателям в Москве. Хотя доходы низкими не были, по 800 тысяч долларов с проданного ствола, братве этой радости не доставляло, потому что 500 баксов с каждой единицы товара уходили в карман Бегемота. Симаков-милиционер, его родной брат Симаков-мафиози и их приятель Королев решили очередную партию ТТ припрятать, а Бегемоту соврать, что ее украл бригадир группировки Мурашов. Последний догадался о планах дружков и сделал упреждающий ход. Он изготовил взрывное устройство с дистанционным управлением, замаскировав бомбу под магнитолу, намереваясь одним махом расправиться с оппозицией. Вечером отправились за товаром. В БМВ, за рулем которого в милицейском кителе гордо восседал Симаков, разместились заговорщики и бригадир. Когда автомобиль выехал на Дмитровское шоссе, Мурашов, державший магнитофон на коленях, демонстративно сморщился и схватился за живот. Съел, наверное, что-то. Сопровождаемый фамильярными прибаутками, каждая из которых могла бы украсить стены казарменного гальюна, он опрометью бросился в придорожные кусты, вытащил дистанционное устройство и подорвал зубоскалов. Увы, Мурашову не повезло, чего не скажешь о его дружках. Бомба оказалась не той системы, покушение не удалось. Раненые, но не убитые, подельники попали в больницу, а милиция сумела раскрутить дело и докопаться до причин разборки. Правда, бегемот так и не найден. Обо всем узнав, он благополучно скрылся. Ствол для боевика — такая же необходимая вещь, как граненый стакан для торговца семечками в подземном переходе. Раньше, когда достать лицензию на оружие было непросто, многие клали в карман рядом с запасной обоймой заранее приготовленное заявление. «Я такой-то нашел на улице пистолет». Следователь Владимир Новиков, в чьем послужном списке дела Сулейманова, Сильвестра и других замечательных людей, показывал мне такое заявление. Бумага документа была здорово замусолена на сгибах. Видимо, ее автор не один месяц плутал по столице в поисках отделения милиции, куда намеревался добровольно сдать оружие. Теперь хитроумные комбинации проводить ни к чему. За баксы можно купить все, если сильно захотеть, даже право на ношение армейского огнемета. А что, прикрепить его на капот и разъезжать назло врагам? Шутка, конечно, но относительно получения разрешения святая правда. Лидер казанцев Ишин по кличке Федя Бешеный, расстрелянный вместе с Амираном Квантришвили в офисе МП «Водолей», имел 3 судимости и справку о психическом недуге. Это не помешало ему получить охотничий билет и, соответственно, право на хранение ружья. Оперативники нашли и ствол, и документы во время обыска на квартире Ишина на Ленинском проспекте. Памятна сыщика Мура история несостоявшегося задержания авторитета Леонида Белунова, известного под кличкой Макинтош. Телохранители, решив, что на них напали коллеги, начали палить из Ремингтона. Оперативники пустили в ход автоматы Калашникова. Бой длился несколько минут, пока, наконец, охрана не поняла, кто перед ней находится. Применение огнестрельного оружия в жилом доме против милиции, да еще не имея на него разрешения. Казалось бы, уголовного дела с соответствующими последствиями не миновать. Однако по загадочным причинам следователь прокуратуры задерживать Макинтоша вообще не счел нужным, чем авторитет не замедлил воспользоваться и на другой день улетел в Австрию, где пребывает до сих пор и как будто не тужит. Дело в отношении ретивых охранников, не жалевших патронов в перестрелке с муровцами, тихо утонуло в объемистых сейфах районной прокуратуры. Зачем хлопотать о каких-то разрешениях, если есть деньги? Так же рассуждают многие, садясь за руль автомобиля. Одно время среди братвы считалось хорошим тоном разъезжать без документов на машину. В связи с ужесточением режима, регулярными проверками на дорогах и заметно возросшим антагонизмом между крутыми ребятами из столичных бригад и ОМОНом, это поветрие пошло на спад. Но любовь к дорогим автомобилям по-прежнему остается отличительной чертой всех московских группировок. Класс машин, которыми пользуются члены банд, является своеобразной визитной карточкой лицом фирмы. Еще недавно боевики сильных бригад раскатывали по городу на восьмерках и девятках. Даже заказное убийство, по оперативным данным, оплачивалось подарком исполнителю, ему выкатывали новые «Жигули» последней модели. «Шестерка» шла в авторейтинге на порядок ниже. А престижные иномарки имели лидеры группировок или авторитеты. Солнцевские, Сильвестр и Михась едва ли не первыми начали разъезжать по Москве на новеньких «Вольво» бордовом и темно-синим. Табель о рангах строго соблюдался. Правда, в столице уследить за этим было сложно. Очень много богатых людей, государственных чиновников, иностранных граждан и фирм, имевших в личном пользовании заграничные автомобили. В Подмосковье же порядок поддерживался. В глубинке без одобрения местного лидера покупать иномарку было рискованно. Позже плотину прорвало. Поддержанные и нулевые автомобили заполнили отечественный рынок. Сегодня в Москве «Мерседесов» больше, чем в любой другой столице мира. И произошло это во многом благодаря основательным вкусам российской мафиози, предпочитавшим какое-то время «Мерсы» остальным чудесам западного моторостроения. «Мерседес» остался в числе самых популярных средств передвижения. Но пристрастия меняются. Теперь народными авто московских бандитов стали джипы разнообразных фирм и модификаций. Вероятно, пройдет еще пара лет, и столичный регион станет главным мировым потребителем этих четырехколесных чудовищ. Особый стиль прослеживается и в выборе одежды. Боевики предпочитают ходить в коротких кожаных или дубленых куртках, широких брюках и ботинках с высокой шнуровкой. Головным убором, даже в трескучий мороз, остается спортивная обтягивающая шапочка. Кашемировое удлиненное пальто, белоснежные шелковые шарфы, лохматые волчьи шапки — униформа старших товарищей, бригадиров, авторитетов. Они же имеют другой непременный атрибут — толстую золотую цепь на шее, а на пальцах кольцо или два из того же металла. Иногда на цепь вешается православный крест, пластина с указанием имени владельца и его группы крови или астрологический знак. Летом униформа столичных бандитов мало чем отличается от традиционной молодежной одежды. Исключением остаются кольца-печатки и тяжелые цепи на богатырских шеях. Носить на себе такое богатство может далеко не каждый. Дополнением к этой специфической знаковой системе, особенно бросающейся в глаза в жаркое время, являются татуировки. Раньше их делали, как правило, имевшие судимость. Наколки рассказывали об их обладателях больше, чем иные анкеты. За что сидел, сколько лет получил, какой статус имел на зоне. Сегодня мода на татуировки снизила их информативную ценность. Для молодых нательная живопись превратилась в дополнительный способ украшения. Но наколоть звезды на коленях или воровские погоны на плечах они, конечно, не посмеют. Скрытый смысл уголовной символики по-прежнему уважаем братвой. И если небольшие вольности прощаются, то надругательство над законом никто не потерпит. Чем объясняется стереотип поведения? Прежде всего, общностью интересов. Любая группировка, точнее ее костяк, формируется из бывших одноклассников, ребят из соседних дворов, спортсменов, занимавшихся одним видом спорта, тренировавшимся в одной качалке. Но есть дополнительный фактор, имеющий едва ли не самое большое значение для объяснения поступков братвы — видеофильмы. Думаю, нет нужды объяснять, что нелегкая рэкетирская доля мешает крутым парням повышать культурный уровень. Им некогда перечитывать «Капитанскую дочку» и «Братьев Карамазовых», ходить на вернисажи и театральные премьеры. В лучшем случае они смотрят телевизор или читают молодежные газеты. Главным источником познания мира, кроме собственного известного опыта, остаются видеогрезы, точнее, часть видеорынка, ограниченная все теми же профессиональными интересами. Любопытная особенность нашей преступности. Очень часто она в точности копирует сюжеты кассовых боевиков и гангстерских фильмов. Необремененные избытком интеллекта парни, насмотревшись на подвиги суперменов, заимствует у них способы мести врагам и обидчикам, выучивает наизусть монологи и, представляя себя на месте героев, постепенно превращается в зомби, действуя в соответствии с виденным и слышанным на видеолентах. Порой даже кажется, что киллеры, бандиты, налетчики — специально усложняют свою работу, будто стремясь сделать ее кинематографичной, зрительной, а не простой и надежной, как полет пули из ствола в цель. Вот несколько примеров. У центра международной торговли прогуливается молодая пара с колясочкой. Мимо выруливает со стоянки «Мерседес 600». Неожиданно мать наклоняется над младенцем и вытаскивает из люльки автомат с укороченным стволом. То же самое делает отец. Трещат очереди, лимузин теряет скорость и катится по инерции. Парочка, бросив оружие на месте, на ходу прыгает в кузов набирающего скорость грузовика. Ошарашенные охранники ЦМТ успевают заметить, что стрелявшая женщина вовсе не женщина, а переодетый парень. В Мытищах на проселке грузовик с скрытым кузовом лихо обгоняет джип, в котором сидит местный авторитет Варнак. В темноте под тентом вспыхивают языки пламени, автоматные очереди прошивают тело жертвы. В Подольске перед идущим по улице коммерсантом останавливается «Волга». Крышка багажника откидывается. Из него вылезает человек с пистолетом в руках. Гремят выстрелы. Уверен, что жестокость, точнее ее художественные формы, во многом объясняется избытком такого рода видеотриллеров. В Москве коммерсанты решили расправиться с неугодным партнером. Застрелили из пистолета ТТ, расчленили труп электропилой, упаковали в коробки из-под чая, вывезли в лесной массив на улицу Виллиса Лациса. Но закопать останки в землю показалось слишком просто. Привезли металлическую ванну, врыли ее в землю, вытряхнули в емкость куски человека и стали заливать концентрированной азотной кислотой. Или другой схожий сюжет. Дагестанцы убили недруга. Ну, убили и убили. Показалось мало. Старший бригады отрезал ухо и пустил по кругу. «Целуйте по очереди, кровью будем повязаны». Молодая девица, выполнявшая в банде роль торпеды, подсадной утки, простодушно призналась в разговоре со мной. «Мне хотелось быть героиней фильма «Никита». Я старалась». Боевики концевской группировки захотели проучить должника, вывезли в лес, но просто убить — это же неинтересно. Сначала прострелили коленные суставы, затем отрезали нос, уши. Разумеется, цинизм и кровожадность всегда соседствовали с преступностью. Но раньше они крайне редко становились самоцелью, доставляли явное удовольствие участникам насилия. Кстати, концевские убийцы, получив подъемные у босса, пошли расслабиться в баньку. Пригласили, как водится, девчонок. Взяли спиртного и закуски, прихватили видеокамеры, напоили хорошенько девиц, а потом сняли соответствующий фильм без купюр, с крупными планами, комментариями и повторами. И здесь без видео не обошлись. Очень хотелось ощутить себя героями любимого вида искусства.